Радио «Свобода. Поверх барьеров». Продолжаем передачу. В разделе «Наши современники» в прошлом узники ГУЛАГа Велта Лапинш и Семен Виленский. Оба были арестованы в 1948 году. Школьнице Эльве Лапинш было тогда 15 лет, студенту Семену Виленскому – 17. Их записала Екатерина Лучникова.
Меня посадили в основном. За четверостишие, которые я сочинил, я запел «Интеллигенты быть тверже стали». Кругом агента я первый Сталин. Как это вырвалось у меня, я не знаю.
Две тумбы стояли, одна Ленин, Сталин, бюст стояли. Мы там бегали, бесились, наверное. И задела я рукой эту тумбу. Фанерная тумба легкая. Бюст свалился и разбил. Пошла я к коменданту училища, говорю, Лидия Николаевна, так и так. Разбила я нечаянно бюст Сталина. Все, а 2 часа ночи меня арестовали.
И было такое впечатление, что вся Москва, все ЧК интересуются мной. Звонили телефоны, взяли с оружием, без оружия, там, сопротивлялся, не сопротивлялся и так далее. И все это заглушал крик «Признавайся, гаденыш».
Ведь не верили, а вокруг меня с наганом бегали, конечно, конечно, страшно. Эти камеры в подвале были где-то глубоко, да. Иду, говорят, сорвись к стенке лицом. Но я думал, теперь меня будут расстреливать. Ну а что? Оказывается, это кого-то вели навстречу. Надо, чтобы не видели друг друга. Мало ли что. Когда уж я попал в камеру, села, меня аж вот так вот сотрясло.
В протоколах допроса следователь писал так. Интеллигенты быть тверже стали, кругом агенты, а первый... И далее он писал в скобках. Далее следует имя любимого вождя советского народа. Он своей рукой написать Сталин не решался. Меня обвиняли и в террористических намерениях. Я хотел убить Сталина.
Потом закончили дело, и 10 мая мне судили. 58-10, часть первая. Антисоветская агитация. Подождали еще, чтобы меня исполнилось, ведь 16. Ну, а после суда-то уже на этап вызвали. А потом создали там детское, как вроде, это колония была. Ну, там траншеи рыли, потом на Дальний Восток отправили. Бухта Ванину, 13-я зона была, которую сожгли тогда, горела.
Нас привезли в бухту Ванина, откуда кораблем потом доставили на Колыму. Выпускали на палубу раз в сутки. Там есть можно было, баланду там давали. А внутри, в самом трюме, были параши, трехэтажные нары. Параши эти расплескались все. Вонь для свежего человека была непереносимая. Воры, которых везли в этом трюме, они считали, что их на тот свет везут. Колыма – это все кранты. Я был в особом лагере на Колыме, где мерли, как мухи. Дело в том, что от старого лагеря сохранился один барак. Нам надо было строить самим. И мы жили в палатках. Из самой простой этой хлопковой материи какой-то. В середине палатки была печка. Бочка от солярки с трубой. Топили стланником. Стланник – это кедровые. Вот это очень смоленистые ветви у стланника. И когда топили эту печь, то она краснела, железо это. А мы, скорчившись, там лежали, да, не дай бог пяткой в эту печку, понимаете, да, голова примерзает к материи, естественно, спали в шапках, а ноги, так сказать, печет. Если 10-часовый рабочий день был в обычных лагерях, то здесь 12 часов. А 12 часов, если ты идешь вместе с построением, путь к лагерю, путь назад, обыски и так далее, то у тебя получается все 14-15 часов. Потом человек вечером засыпает, и он о чем думает? Абсолютное большинство. Он думает о том, какую пайку хлеба завтра он получит. Он молит о том, чтобы получить корку, не середку. Всю ночь не спал, горбушку дал. На утро встал, середку дал, и дальше невероятно что-то. Ведь в лагере голодные годы, в бараке вот умирает человек, и его не выносят, молчат. Сутки, двое, бывало, трое. Он лежит, рядом с ним лежат живые. Но они на него хлеб получают.
Было много народу сидело. И все работали, как не знаю. Не сделаешь 100%, значит, ты пайку хлеба уже не получаешь полностью. Ну, 600 грамм давали, 200, 200 и 200. Ничего, работали все как лошади, конечно. Тут не спрашивали, можешь, не можешь. Одежда своя была. Ну, то им-то освободиться, так вот за хлебушек выманяешь, за сахар поменяешь. То юбчонку, то портенку. А белье вот давали. Бязевая вот рубашка была, и шитые вот трусы такие, панталоны бязевые. Все. А лифчик я вот сам выросла, ведь лифчик понадобился. Ха. Так, мне смастерили из портянок, новые портянки. Как-то дали, вот, смастерили лифчик зиму. Приобрела я, берегла. Опять белье ведь увозили, это прожаривать, да там, чтобы шеи не было. Выдадут тебя желтое, поджаренное. Все, а что сделаешь?
Скажите, вот такой вопрос деликатный. А во время менструации как вот женщины?
Какие-то тряпки были, куда рубашку быть старую порвешь, бережешь, стирали, конечно, что. Женский же лагерь, все ведь женщины ведь там. У кого не надо уже старух, так те дадут тебе там что-то. Вот. Ну, потом-то стали все вот политические отдельных в бараках жить. А сперва-то все ведь вместе варились. Тяжело было, эти бараки всякие издевались. Молодым-то не совывались, потому что можно. Мы научились тоже как-нибудь так за себя постоять.
Говорит радио «Свобода» «Поверх барьеров». Вы слушаете воспоминания бывших узников сталинского ГУЛАГа Семена Веленского и Велты Лапельш.
В человеке вообще столько всего-то собрано, так, и люди очень разные. Вот у нас в лагере был такой эпизод. У нас был уполномоченный такой Гаврилов, у него тяжелая челюсть такого бульдога. По кличке, извините меня, жопа-морда. Иначе его не называли. И вот эту морду сменил какой-то на грека похожий, относительно молодой человек, даже, можно сказать, 30-летний. А у этих кумовьев, их звали кум, были дневальные. Вот они вызывают кого-то заключенного, посылают в барак дневального. И вот дневальный говорил, что этот новый приходит на работу, никого не вызывает, роется в бумажках предыдущего кума и пьет. Так, говорит, еще никто не пил. Спирт там пили только. А нам раз в 2 месяца, раз в 3 месяца привозили кинофильм. В столовой показывали. Ну, набилась вся столовая. Что-то, я уж не помню, какую картину привезли. Вот-вот должен застрекотать аппарат. И приходит этот оперуполномоченный, останавливает механика и зачитывает нам всем какой-то список. Много-много фамилий. И говорит, вот это вот душегубы ваши, которые доносили на вас. То есть тех, кого завербовали предыдущие оперуполномоченные, он зачитал список в лагере. На следующий день его увезли в наручниках в Магадан. Так, этого оперуполномоченного. Вы понимаете? Этот поступок был подготовлен. Видимо, всем тем, что он насмотрелся, и то, что он вынужден был делать.
Мне 8 лет ведь дали. И потом я подумал, боже мой, мне ведь тяжело 7 лет ведь сидеть. Правда, я здорово плакала, женщину пожилые были, много очень. И молодых тоже было, но я всех моложе была. У их, ну, за много чего сидели. Даже вот не за политику, просто простые женщины. Вот, до колоски вот закон был по закону 10 лет. За 300 грамм, 400 колосков 10 лет. Всяких-всяких национальностей. Всем хватило. Очень много украинцев, белорусы, вот. И грузины, и узбеки. Да какого только не было. Всяких-всяких.
Умирали люди?
Умирали. От недоедания, может, от тех условий, кто послабее организмом был, простуды, да всякие ведь, ослабление, туберкулез этот поганый везде тоже был, ведь свирепство. А летом напала вот на Дальнем Востоке эпидемия, дизентерии было. Тоже очень людей косило, как не знаю кого вот.
Скажите, бывало, что расстреливали?
Стреливать это, если ты выбежишь из строя. Ну, вот ведут тебя вот по строению, по 4 человека в ряд, вот, да, и ты идешь. Говорят, перестаньте разговаривать, все равно, знаешь, охота поговорить. Че по полю идешь, начнет палить через тебя. Один случай был при мне, он заскочил на лошади прямо в строй и ударил ее за волос и выволок. Тут же застрелил, но она его тоже что-то стукнула, многомерно было, не заметили как. Ну, в попытках побегу, всякое было. Ну, похоронен друг, домой не извещали никого. Просто ну, вот палку воткнул, подпёшу тут номер.
Я работал на шахте на Колыме и был горный мастер, вольнонаемный, Соловьев Вася, петербуржец, который уезжал в командировку. Он тоже писал стихи, как я, и под землей мы читали друг другу. И он мне сказал, что он через Москву летит, и что он может там передать мои стихи, чтобы сохранили. И мы с ним заговорили, что лучше всего, чтобы он передал Оренбургу. И он встретился с Оренбургом. Конечно, он рисковал, он бы 10 годами не отделался, если бы узнали, получил бы все 25. Он встретился с Оренбургом, передав мое письмо и стихи. А там в моем письме был адрес моего отца. И он написал моему отцу письмо, что я получил стихи вашего сына. О стихах не, говорить не будем. Место, где находится ваш сын, не литературная школа. Если у него нет разрешения, то я охотно бы обратился в соответствующие инстанции с просьбой пересмотреть его дело. А одно стихотворение называлось «Оттепель». И у него появилась повесть такая же. Оно у меня такое простое, полудетское стихотворение. «Оттепель, старая снег, зеркален, небо в белках тумана, сопки в чертах проталин. Что ж не слыхать атамана? Ветра, какая-то, не помню, зима. Помнишь, как бешено вьюги гудели, снег разметали слепые метели? Деду холодный, Деду Мороз, сколько моих заморозил ты слез, ты над зеркальной Колымской рекой до синяков избивал нас клюкой, стужа и ветер чуть ли не год. Вот, наконец, засинел небосвод. Оттепель, оттепель, гибель снегов, солнце сожжет моих лютых врагов. Оттепель, оттепель, ясный денек, хоть бы домой мне вернуться разок, лечь на траву и, закрывши глаза, слушать, как тонко поет стрекоза.
По поручению Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза и Совета министров Союза СССР траурный митинг, посвященный памяти председателя Совета министров Союза СССР и секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза генералиссимуса Иосифа Виссарионовича Сталина объявляю открытым. Слово предоставляется первому заместителю председателя Совета министров Союза СССР товарищу Лаврентию Павловичу Берия.
Все ведь испугались, когда Сталин умер. Боже мой, что теперь будет? Как жить-то? Страшно было. А особенно я сидел за Сталином. Сейчас смешно, а тогда не смешно было. Ну, стали разбирать дела потихоньку, не спеша, конечно, ведь народу везде ведь сидело много. Потом вызвали с печать, говорит, так и так. Вот, получай обходную. Бего. Я говорю, конечно, неправда это. Как неправда? Не верилось. Потом в Благовещенск поехал, справку там же выдали, а в освобождении паспорт выдали сразу.
Естественно, после смерти Сталина уже в начале 55-го года на Колыму прибыла комиссия для того, чтобы разогнать этот особый лагерь. Кого-то оставить, но основную массу разогнать. Как я освободился? Конечно, я помню. Ко мне пришли воры первой делегации. Со мной прощались люди и принесли мне финку. Я им говорю: ребята, да я никогда с финкой не ходил. Он говорит: ты правильно. Зачем тебе на Колыме финка? Ну, ты же на материк едешь, в Москву едешь. Там без ножа невозможно. Меня отпустили на вахте. Я с деревянным чемоданом вышел.
Вы слушали воспоминания бывших узников ГУЛАГа Велты Лапинч и Семена Веленского. Записи Екатерины Лучниковой.